Слава Господу. У нас хорошее время. Не знаю, как вы, я наслаждаюсь. Хорошо. Пастор Руслан нас благословляет. Аминь. Хорошее ток-шоу у нас было. Мы на стульчиках сидели. Да, на бочках с химией, да. Слава Господу. Ну, ждал этого собрания. Верю, что Господь нас благословит, что мы что-то примем от Бога. Так случилось, что я иногда что-то пою. Если я спою, Я спросил пастора Руслана, он сказал, что он говорит, лучше нет, но говорит, если никак не можешь без этого, то давай, где-то так, да? Он не так подумал, но не сказал. Знаете, есть одна песня у Носкова. Мне некоторые его песни нравятся, потому что человек поет что-то, в чем мысли вообще есть. Мне она понравилась, когда мне ее принесли, предложили, чтобы ее использовать в одном концерте. Я был удивлен, что человек, который, я не знаю о нем, что он прямо воцерковленный, да, но у него есть песня явно про небеса, место, где мы будем со Христом, аллилуйя. И он поет песню о воцарившейся любви, аллилуйя. Это эстрада просто, что это не песня поклонения, там не церковная песня. Но она прикольная, вдруг вам что-то понравится. Такая простая идея, о которой он говорит, что я приду на небо, и там все будет очень красиво. И я не согласен на меньшее. Вот именно так там все будет. Слава Господу. Поэтому, для веселья попою. Если вдруг ноты забуду, то я не певец, хорошо, я так только иногда. Хорошо, хорошо. Маэстро, давай.
Однажды проснусь, а вокруг мир другой. Свет лучит бесконечно прекрасен. А на троне высоком царица любовь. А на меньшее я не согласен. Под хрустальным мостом реки чистой воды, и никто над цветами не властен. И не дерево счастья, а счастья сады, а на меньшее я не согласен, не согласен. Станет другом большим для зверей и для птиц. Человек больше им не опасен. И не будет в помине озлобленных лиц. А на меньшее я не согласен. До сих пор детвора, жаль, но я к этим снам не причастен. И настанет тактиль, расставаться пора, а на меньшее я не согласен, не согласен. Бесконечно прекрасен. И на троне высоком царь. творится любовь, она меньшая несогласия, она меньшая несогласия.
Да. Спасибо. Я не знаю, как с вами, я жду небес. Ох, там будет хорошо. Слава Господу. Знаете, для части людей это, знаете, ну, небеса, как такое место, как, ну, как будто бы есть, как будто бы нету. Но я уже с вами делился мыслями, это реальное место будет. И знаете, ну, для части людей у них есть вопрос там, или есть мотивация служить Богу, или есть мотивация там для даяния. Есть, слава Господу. Но я понимаю, что целую планету Бог создаст. Ну, я для себя взял вызов. Я хочу жить в Иерусалиме. Ну, я пожил в Черновцах, ну, неплохо. Ну, понимаю, что некоторые вообще далеко живут, там, Днепропетровск. Ну, знаете, у нас в Черновцах есть анекдот. Два еврея встретились. Ну, наверное, у вас же тоже, по-моему, тот евреев. Один другому говорит, что у тебя за пиджачок? Где пошили? Он говорит, в Париже. Смотри, как далеко, какая дыра. А ничего, шить умеют. Но я без намека, просто анекдот вспомнил. Но я искренне верю, что на небе часть людей будут жить в Иерусалиме. А жить в Иерусалиме означает встречаться в супермаркете с Отцом, Сыном и Святым Духом. Просто в очереди будешь стоять, да? Ну, вот, ну, там небольшая очередь будет, там два человека, Отец, Сын, и потом ты, а потом Святой Дух. Но некоторые люди будут жить где-то, не знаю, в Китае там небесном, не знаю, на Аляске небесной какой-то, в Сибири, на Курилах. А некоторые прямо в Иерусалиме. И я вам скажу, что ну, тоже в Иерусалиме разные кварталы будут. Некоторые будут жить прямо, я говорю, что ну, вышел гулять, и там Авраам. Ну, тот, ну перешел, пошел в ресторан покушать, там Давид. Да, ну вот, поэтому я вам скажу, что для Бога есть ценные вещи на земле. И он сказал, что если мы даятели, я так надеюсь, что вечером все равно будет даяние, да? Ну, если будем давать, то Иисус сказал, что то, что вы здесь даете, превращается в сокровище на небе, на другой планете. То есть банковская система Божья, она переводит здесь даяние. Поэтому скажу, не знаю, как с вами, у меня есть мотивация давать. Я хочу давать. Я не хочу прийти на небо и получить социальный пакет. Да, там жилье какое-то где-то на Аляске, да? Ну, вот квартирку там, ну и так далее. Оленя, чтобы ездить там откуда-то. Но некоторые люди получат дворцы, и некоторые люди станут управлять городами, некоторые люди будут в Божьей команде обеспечения всего этого. Мне это, ну как сказать, захватывает. Писание говорит, что те, кто ну, души спасает, да, души приводят к Богу, да, они будут сиять, как звезды. Представляете, ну, некоторые знают, что он прошел, и ты не понял ночью, был он или нет, он как тень прошел. А некоторые, он идет, да, ты за 100 километров увидишь, что там идет кто-то, ну, светило ясное, аллилуйя. Хорошо. Похоже, только меня цепляет. Ну, вот Эдуард поймет, да, там угнанные колесницы будут, только вот именно нормальные рейндж-роверы будут. Некоторые люди там на драндулете будут ездить, да, там... Я говорю, на олене каком-то. А некоторые на последней огненной колеснице. Как дал ей, и тарас в Альфа-Центавре. И там к Аврааму в гости заехал, да? А некоторые тудук-тудук-тудук-тудук-тудук. Но если без шуток, так оно и будет. На самом деле, так оно и будет. Потому что часть людей, ну, кто понимает, что, ну, что Бог же умный. И он собирает уже команду, кто будет работать на той планете. И он собирает, догадайтесь, каких? Верных. Он собирает команду ну, посвященных. Он собирает команду, знаете, ну сегодня был вопрос о лени, да? Но если, ну, если лень на работу пойти в этом смысле, то ай-яй-яй. Ну, спасен будешь, я бы ни спасения не дал. Если бы я был Богом, даже спасения бы не дал. Но Бог так благ, что спасен будешь. Но лениться по жизни нельзя. Слава Господу, работать над семьей, над собой, в бизнесе, в служении, быть даятелем, аллилуйя, чтобы небеса прозрели, слава Господу. Я это все рассказываю, потому что две проповеди во мне борются, и я так еще до сих пор не знаю, какую из них проповедовать. О, Господи, помоги мне. Значит, все-таки эту. Вы знаете, какое-то время назад Господь со мной говорил об этом вопросе, и Он меня так захватил, Бог Дух Святой со мной работал в этом вопросе. И это меня ободрило, воодушевило. Вы знаете, что вопрос богопознания очень важен. Мы должны знать Бога. Какой Он? Разные Его характеристики. И я подхожу к этому так, что, ну а как с Ним жить, если мы не будем знать, какой Он? Какое сердце? Что у Него там в голове вообще? Но из-за того, что мы начинаем работать с Духом Святым в богопознании, у нас складывается картина в сердце. И мы начинаем жить с Богом в согласии с этой картиной. И, фактически, читая Писание, изучая разные истории Слова Божьего, один из подходов, который я имею, одно из ожиданий, которое я имею, я хочу узнать, какой ты. Я хочу знать, потому что, у меня есть, как мы вчера говорили, знаете, свои какие-то истории, и я увидел Бога в каких-то своих историях. Но Бог нам специально дал Слово, чтобы мы, изучая различные истории, могли увидеть, вот какое его сердце. Вот как он относится к тем или другим каким-то вещам. Из-за богопознания у нас в сердце и появляется ожидание чего-то. И зная то, что Бог благ, я вам скажу, что человек, который имеет какую-то меру познания Бога, он начинает ожидать от Бога именно вот такого. Что если я буду голодный, он кусок хлеба даст. Что если я попаду в беду, он станет рядом и поможет. Что если я упаду, знаете, вот чего мы ожидаем, если вдруг упал? А какая жизнь? Жизнь такая, что мы падаем. В сомнение можем упасть, да, в неверие упасть, в страх какой-то упасть, в грех какой-то вляпаться, да. И вот, когда люди не знают Бога, они, всегда вот напуганы, они не знают, что сейчас будет. Я не знаю, чего ожидать от Бога. От дьявола мы знаем, что ожидать. Мы уже были в его царстве, и мы знаем, что он убийца и вор. Но, знаете, когда мы пришли к Богу, мы должны понимать, что все изменилось, мы попали в царство, где какой он, если мы будем знать его, оно даст нам ожидание в сердце. Я вам скажу по-простому. Вот то сейчас время, которое мы проходим, его можно пройти нормально, если мы знаем, какой Бог. Потому что, война поставила под сомнение будущее наших детей. Война поставила под сомнение будущее наше, и так далее, будущее нашей страны. И знаете, то, что люди обговаривают, о чем они говорят, как будет, что будет. Я вам скажу, что только человек богобоязненный, человек, кто знает Бога, может оставаться спокойным в это время. Потому что все будет хорошо. Что бы ни происходило где, над тобой воссияет Господь. И слава Господня будет над тобой. И знаете, без этого понимания, знаете, мы же думаем, у нас же голова есть. Есть эмоции, которые начинают реагировать в согласии с мыслями какими-то. И без понимания некоторых вещей о Боге, в которых мы убеждены, за которыми мы можем схватиться, на которых мы можем поставить свою жизнь. Весело, когда тебе 15. Даже в 15 не знали весело, когда война. А когда ты знаешь, когда ты уже отец семьи, и у тебя есть дети, ты думаешь, Боже, милосердный. А может где-то найти какой-то мешок чего-то припрятать, потому что, кто знает, может до голода доведут все это. Знаете, на днях говорю с одним братишкой, он говорит, слушай, а было бы хорошо, что в пару тонн солярочки где-то припасти и так далее. И ружьишко на всякий случай. Недавно разговор, один товарищ ко мне приходит, говорит, слушай, тут есть карабин можно взять и так далее. Вдруг придется на охоту ходить, чтобы выжить. То есть люди вот такие вопросы задают у нас там на Западе. Чтобы ты, некоторые просто делают вид, что ничего не происходит, а на самом деле происходят вещи. И ты думаешь, а вдруг мне придется как-то детей накормить, вообще, в смысле, для выживания. И вы знаете, потому вопрос богопознания очень важен, потому что он помогает нам проходить такие дни. Потому что если когда знаем, какой Бог, мы знаем, что от него ожидать. И слава Господу, что Он такой, что есть чего ожидать. Слава Богу. Аминь. И знаете, в несколько недель Господь ко мне говорил с нескольких историй Слова Божьего. И я для себя сделал целый список доказательств того, что Бог не болтун. Потому что, знаете, то есть мы как люди веры, и мы как люди семьи веры, мы много говорим о Божьих обетованиях. И мы много говорим о том, что Бог уже сказал, что я сделаю так, я поступлю так, ты для меня значишь, и мы в завете, и так далее. И знаете, я обнаружил в себе вот в эти полгода, что меня волнует вопрос, или он собирается исполнять обещания. Потому что мы стоим и заявляем что-то о нашей стране. Мы стоим и заявляем что-то о своих детях. Мы говорим что-то о церкви, мы говорим что-то о нашем народе. И знаете, мы взяли его слова, мы взяли его обетование, поместили в свое сердце, в свои уста. И эти 23 года мы не сегодня начали молиться об Украине. Некоторые, знаете, сейчас, давайте подорвемся, объявлять посты и молитвы. Уже кадыло, как кадыло покойнику это поможет. Ну, извините, что так говорю. Надо ли молиться? Конечно же, не надо останавливаться. Но мы не прозрели сегодня, мы не сегодня начали молиться. Все эти года мы молились. Все эти года, и про наших детей тоже, мы не сегодня вдруг, может быть, кто-то и сегодня. Мы много лет молимся и исповедуем правильные вещи. И мы верим в то, что как эта планета создана Словом Божьим, что слова Божьи в наших устах творят. Творят наше здоровье, творят наши финансы, наши семьи, наших детей. Что Божье, что Божье Слово в наших устах имеет тот же результат, как Его Слово в Его устах. И знаете, слово, которое во мне вставало время от времени, это вопрос того, что Бог не только говорит, Он верен своим словам. Что Бог вообще верен. Что Он никогда не изменен. Если Он что-то сказал, Он собирается это слово исполнить. И знаете, тоже понимая, что мы соединяем себя с Богом и с Его характером, и с образом Его через нашу веру. И знаете, и во мне начали, поднялся такой простой вопрос. Могу ли я с уверенностью сказать сам себе, есть ли у меня доказательства Божьей верности? И знаете, я хочу поделиться с вами вот мыслями, которые во мне были несколько недель подряд. И я просто брал разные места из Писания, брал разные истории и складывал их, и знаете, кормил свою веру. Брал истории из своей жизни, получится, может, что-то расскажу. У нас у каждого своих историй вот так. Но я хочу показать несколько глобальных вещей в истории человечества, которые меня убеждают, что Бог верный. Если мы положились на Его Слово, то мы не догадываемся, что будет. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Что бы кто ни говорил, кто бы ни стоял за какими-то проектами. Я вам скажу, мы же пережили это в нашем поколении, Советский Союз рухнул. А я помню это. Как я был малый, я слышал пророчество о разрушении Советского Союза. Я помню, как я был малый, и люди говорили, что эта вся зараза будет 70 лет. Не знаю, ли кто-то из вас слышал, я это слышал. Я был малый, и пророки говорили это. Как рабство вавилонское было 70 лет, так вот это советское рабство будет 70 лет. И пришло это время, и оно рухнуло. Вот эта вся зараза рухнула. Вся эта машина, я вам скажу, это было, это было, выглядело мощным. С ядерным оружием, со всей угрозой, с амбициями всемирного социализма и так далее. И все это куда-то делось. И поэтому, знаете, когда сегодня слушаешь, новости смотришь, и разные люди говорят о потенциале, о мощности там, и так далее, о вооружении, все такое, мы уже это слышали. Это слышали на поле боя от Голиафа. Это слышали много раз от разных фараонов, от разных людей. Поэтому, с убеждением говорю, что вот однажды проснемся, и все, вот что сейчас есть в новостях, просто нет. Просто нет. Все эти угрозы, всех этих людей, которые кажутся большими, там, важными, просто вдруг их нету. Мы как церковь, я вам скажу, нам нужно вот эти дни тоже научиться, свое сердце держать в некоторых откровениях, просто поместить его туда. Потому что Бог не болтун. Он говорит и делает. Он говорит и делает. Он верный. Смотрите, апостол Павел высказывает это одной мыслью. Первое послание к Коринфянам, Коринфской церкви, первая глава, 9 стих. Павел говорит так: верен Бог, которому вы призваны в общении Сына Иисуса Христа. То есть Павел говорит, в этой картине, которая складывается из Писаний, из разных историй, важная часть этой картины образа Божьего, имиджа Божьего, Бог верный. Он заключил завет, и он будет его исполнять.
Знаете, я вам скажу, что я не знаю, как без этого жить. А как детей родить? Ну, я детям говорю, да, я ожидаю, молюсь, верю, что вы семьи создадите счастливые. Детей родите. Вы знаете, если Бог неверный, ну, в мир, который сейчас, страшно рожать детей. Ну, речь же не только родить, да, ну, мы говорим о воспитании, мы говорим о содержании, мы говорим о, ну, вырастить и так далее. Ну, и поэтому, ну, если мы не положим, ну, вот основание своей веры, своего сердца, вот это понимание, что Бог не только говорит, Он сделает. Он будет с тобой, Он поможет, слава Господу. Мы воспитаем детей, внуков, слава Богу. Увидим четвертое поколение, мы справимся. Это, ну, люблю это выражение из, ну, из фильма «Гладиатор». Что бы ни вышло из этих ворот. Это последний бой, который они, ну, вот, дают на арене. И он говорит, что бы ни вышло с этих ворот, мы справимся. И, знаете, ну, нам не 15, и мы знаем, что иногда с тех ворот выходит такое, что не ожидаешь. Ну, кто бы год назад сказал, что мы вот это встретим? То есть, ну, ну, может быть, кто-то там, ну, в спецслужбах и знали, да? Ну, нам, ну, мне в голову не приходило. Знаете, ну, видел, ну, вот, когда Майдан, все это происходило, кажется, Господи, ну, может, так будет, ну, верим тебе. Но когда, ну, началось все в Крыму, ну, Господи, Крым, как это возможно вообще? То есть, ну, мы своим детям говорили, что вот наши деды, да, встретили войну, вот трудно было. Мы уже не можем так говорить. Мы можем говорить, что мы тоже встретили войну. То есть мы уже, нравится нам или нет, мы уже встретили войну. То есть наше поколение уже встретило. Будет она больше или меньше, уже, ну, как, ну, даст Бог день, увидим. Но что бы мы ни встретили, мы с этим справимся. Почему? Ну, откуда, ну, откуда мы можем, ну, взять это упование? Ну, я себя знаю, если вы честно, себя знаете. Но мы не можем справиться с какими-то, ну, глобальными вопросами. Но Бог все еще может. Бог все еще может. И поэтому, знаете, ну, я хочу дать вам некоторые доказательства, простые вещи, которые строят, ну, ну, помогут нам. Потому что, ну, вопрос не только про войну. Вопрос про то, что, ну, я верю в то, что Бог ведет нас в хорошие вещи. Ну, впереди хорошие вещи. Впереди хорошие заработки. Во имя Христа я говорю над вами, что, ну, ваши, ну, жилищные вопросы улучшаются, да. Переедете с квартиры в дом или переедете в свою квартиру. Божьи вещи, хорошие придут в вашу жизнь. Вы обязательно, обязательно, с вами обязательно, обязательно произойдут хорошие вещи. Но если нету детей, родите детей. Ну, если еще не, ну, не увидели, тогда, если есть дети, у вас внуки будут, слава Богу. Впереди хорошие вещи. Мы дадим детям хорошее основание для жизни. Мы вложим в них правильные вещи во имя Иисуса. Еще поездим по миру, пока, ну, на новой планете все хорошо, а эту до смерти надо хорошо рассмотреть. Ее же больше не будет. Поэтому, ну, ну, чтобы было что вспоминать, по этой планете надо поездить. Поотдыхать, походить в горы, рассмотреть все океаны, желательно все моря. Аллилуйя! Чтобы потом, потому что, ну, придет время, что, ну, это, ну, этот проект закрывается. Придет время, что это, ну, мы уже знаем это, этой планеты не будет. Земля и все дела на ней сгорят. Поэтому надо поездить, посмотреть, аллилуйя. Стоит ли это денег? Да. Значит, деньги приходят к нам. Аминь. Перед нашим внукам надо показать. И ну, хорошо, например, отче наш научить на Мальдивах внука. А благодать Господа нашего Иисуса Христа научить где-то на Аляске в горах, да? Аллилуйя. Аминь. Ну, не обязательно только у бабушки в деревне. Все хорошо с деревней, но если там уже были, то, ну, хорошо бы поездить еще в какое-то место, кроме деревни. Слава Богу. Аминь. Поэтому, ну, хочу поделиться своими мыслями, вот эти, которые меня грели, вот, и которые мне Дух Святой во мне поднял, чтобы вот, ну, что касается верности Божьей. Знаете, для меня одно из важнейших доказательств Божьей верности, это вообще проект с человечеством. В Едеме произошло отречение от Бога. Вы знаете, мы иногда там говорим, там яблочко съели. А Бог через пророка Осию говорит, ваши праотцы, Адам и Ева, сломали завет. То есть, ну, ну, знаете, Писание не говорит нам детали всего, что произошло в Едеме. Но представьте, вот давайте поставим себя на место Бога. Ну, если так можно вообще говорить. Вы тратите потенциал своей силы, мудрости, не знаю, денег, еще чего, создаете вселенную. Создаете эту галактику. В ней создаете планету. Сделали все, чтобы она работала. Бог создал человека в пятницу. В пятницу, я верю, что вечером. Перед заходом солнца. Первое, что человек услышал от Бога, это не было, теперь давай работать надо. У нас тут куча работы. Первое, что услышал Адам от Бога, смотри, вот это все твое. Я тебе это все дарю. Пошли отдыхать будем. Пятница вечер, солнце заходит, суббота началась. Поэтому первый день, который мы вообще встретили как люди, был не понедельник. Была суббота. Отдых. Пати. Представьте, Бог завершил работу. Знаете, мне тоже кажется, нам столько мало об этом рассказали, что нам кажется, да, и суббота была. Пошли в синагогу, там, поставили свечку. Да, но... Нет, это праздник был. Я представляю, как Бог завершил все. Венец творения человека. Ангелы, серафимы, херувимы, 24 старца, 4 животных, все, 7 духов вокруг престола. Все собрались, и было веселье. Аллилуйя. Первое, что мы встретили между нами и Богом, был праздник. Потом Бог говорит, смотри, я, можно было просто, теперь давай, живи как хочешь. Нет, Бог рай насадил. Мы говорим, знаете, то есть, он думал о нас, потому что мы были в Адаме, мы уже сегодня говорили об этом. Он думал о нас, он сделал все хорошо, сделал там, чтобы было, альпийские горки, там все, чтобы было еды полно, в супермаркет там стояло и все такое. Теперь, они взяли и поломали все. Он же ничего плохого им не сделал. Но если есть причина злиться, то вот причина злиться. Они совершили государственный переворот, отдали власть над планетой сатане. И представьте, что Бог до сотворения мира видел, сколько слез будет из этого пролито. Он видел всю эту беду, которая придет на планету. И тем не менее, его разговор с человеком в день грехопадения заканчивается. Я вас спасу с этой беды. Я уже имею план. Я сам все решу за свой счет. Я пошлю своего сына, заберу все ваши грехи. И вы знаете, понимание это очень важно, потому что, извините, что вам скажу, мы иногда нехорошие вещи делаем в жизни. А зная себя, если ты честный, ты понимаешь, что ты не застрахован. Некоторые люди так себя ведут, как будто бы они никогда уже не согрешат. И не потому легко других осуждают. Как ты мог такое сделать? Знаете, Петя так говорил. Господи, они все отрекутся, а я тебе век свободы не видать. Я за тобой пойду на край света. Никогда от тебя не откажусь. И Христос ему говорит, Петя, один раз петух не пропоет. Как ты уже 3 раза успеешь отречься. То есть фактически он говорит, Петя, речь идет о нескольких часах. Несколько часов еще не закончится, как ты уже 3 раза. Причем, знаете, что в русском написано, что там клятвенно там отрекался. На самом деле речь идет о том, что он практически по матушке отрекался. То есть он клялся клятвенными словами, которые были запрещены. То есть считалось грехом говорить такие слова. Он использовал клятвенные слова, плохие слова, чтобы говорить, я ему отвечаю, я его не знаю. Знаете, я пытаюсь вам сказать вот что. Жизнь же такая, не застрахованы. А я вам скажу, Бог сделал все так, чтобы ты не боялся жить. Он говорит, я хочу тебе показать, почему он поместил это в свое слово. Чтобы мы знали, и позже апостол Павел скажет, даже когда мы неверные, он все еще остается верным. Посмотрите на весь проект. Говоря про плане искупления, о проекте искупления. Заняло 4000 лет подготовки привести Сына Божьего. Я имею в виду то, что Бог не устает в своей верности. Это не так, что он, я вам говорю, Петя был верный тоже. Несколько часов. Пока служанка не прижала. То есть он даже до дыбы не дошел. То есть наши отцы-партизаны больше претерпели, чем Петя. То есть пришла служанка и говорит, слушай, у тебя говор такой, как ты из Галилеи. Слушай, я думаю, что ты вот этот, которого арестовали, ты что, его друг? Нет, ты что, какой друг, ты что? Сколько тебе денег дать? Да, ты... Я не знаю, кто это. Понимаете, не дошло даже до... его не ударили ни разу. А человек отрекся. Смотрите теперь. Весь проект спасения занял не 15 минут. Занял не служанка позорит тебя и говорит, а может быть ты друг. Занял 4000 лет. Взяло то, чтобы прийти, оставить Христос, оставил все богатство, всю славу, пришел на землю, взял тело человека, был здесь, на этой планете, его убили за нас, он пошел в ад. Вы знаете, у меня был такой один день, в который я вдруг осознал, что вот когда Христос спустился в ад, это не было простое дело. Он специально говорит о своем, вот как он спустился в ад. И знаете, что Христос, ну, хочу, чтобы вы это почувствуете. Это, знаете, ну, вот, ну, нам нужно знать, какой он. Представьте, он в 10 главе Иоанна говорит, из-за того, что я предаю свою жизнь за вас, Отец очень любит это. Очень любит это мое решение. И слушайте, как он, вот он пытается нам показать свое сердце. И он говорит, я знаю, что когда я умру, он меня воскресит. И дальше он делает такую добавочку, которая показывает его волнение и переживание. И он говорит, я уверен в этом, потому что он мне поклялся. Представляете, Христос же думает, представьте себе, давайте смоделируем ситуацию. Вот, подумайте, ты идешь в тюрьму, а тебе друг говорит, слушай, за нас всех, тут мы все натворили делов, да? Надо, чтобы кто-то один сел. Ну, просто как пример, хорошо? Не очень хороший, но как пример. Давай ты сядешь в тюрьму, а мы тебе клянемся, мы тебя выкупим, вытянем. А преступление такое, что на всю жизнь надо сесть, пожизненно. Представляете? Я бы пошел только, ну, вот какая мера доверия должна быть вот моей банде этой, да? Что, ну, я соглашаюсь взять все преступление, но вы же меня вытянете. Посмотри на меня. Ты же не забудешь про меня. Потому что потом ничего изменить нельзя. Вы понимаете, что Христос, взяв грехи и проклятие всего мира, опускался в ад, и если Отец его оттуда не вытянет, ему надо остаться навсегда. Вот о чем речь идет. И он говорит... Я верю, что я воскресну, потому что вот это, все, что у него было, это клятва Отца. То есть получается, что прежде чем Христос пришел на землю, Троица собралась и говорили, кто пойдет? И Христос говорит, я пойду. Слушай, я тебе клянусь, если ты это сделаешь, мы их любим, давай их вытянем. Если ты это сделаешь, я тебя вытяну. Но речь же идет о том, что меня признают виновным, я возьму, то есть... Почему отец отвернулся от него на кресте? Он стал грехом. Павел открывает эту занавесь, он говорит, он взял наши грехи, был извращен этим грехом и сам стал как грех. Христос со своим висением на кресте говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал, да? И он ниже в этой же проповеди говорит, потому что как Моисей поднял змея в пустыне, так будет поднят Сын Человеческий. То есть змей в пустыне был прообразом Иисуса Христа распятого. То есть когда отец посмотрел на своего сына на кресте, он уже не видел Иисуса Христа. Потому что грех исказил его. Там висел разбойник, убийца. Там висел насильник детей. Там висел тот, кто сжигал целые села. Там висел врун. Вот что Бог видел. И он отвернулся от своего сына. И тот законно пошел в ад, как будто бы все это он сделал. Представьте, речь идет не о 15 тысячах грехов, которые мы с вами сделали в этом зале, а обо всем человечестве. Он видел там Гитлера, он видел там Сталина, он видел там Муссолини, он видел там Мао Цзэдуна, он видел всех придурков, извините, что скажу, которые натворили все зло на земле. Эти все грехи вошли в Христа и извратили его. И Христос понимал, что это с ним произойдет. Вот о чем он говорит, если можно, пусть эта чаша пройдет мимо. Теперь, все, что у Христа было, это доверие верности Богу, что они меня не кинут там. И Дух Святой спустился в день воскресения. И когда дьявол уже думал, что победил, да, мы поем эту песню, да, а в то утро воскресенье, когда весь мир спал, и дьявол думал, что победил, Дух Святой сошел в ад. И дьявол был признан виновным, как тот, говоря о юриспруденции, ну, юридических вопросах искупления. Почему Бог имел право его воскресить? Потому что Христос умер справедливо за настоящие грехи, но было признано, что это не его грехи. И дьявола обвинили, что ты убил невиновного. Дьявола просто развели на юридических вопросах. Он думал, что он побеждает, когда убивал, а он себя убивал. Он невиновный был. И Вселенский суд признал дьявола виновным. И поэтому у него забрали корону, поэтому у него забрали всю власть, потому что ты тут во Вселенной, Бог все равно оставался высшим владыкой. И вот за то, что ты убил невиновного, мы лишаем тебя власти над планетой. Ты убил Сына Божьего. Но он же был грехом. Но это был не его грех. Ты нарушил законы. Поэтому отдавай сюда. И Христос воскрес. Царь царей. Смотрите, мысль, которую я хочу передать. Христос оставался спокойным, хотя, извините, что скажу, в Гефсимании трифанул. Нам не надо стесняться об этом говорить. Он же говорит, а можно, чтобы мимо прошло? Но если нет, пусть будет воля твоя. И вынужден был ангел прийти. Вы знаете, когда-то мне Дух Святой показал, что Христос однажды в жизни обратился к молитве согласия. Он жил такую жизнь, что ему хватало веры на все, что он делал. Однажды в жизни, а он же нас учил, если вас двое, трое согласятся, что бы ни попросили, получите. И он ни разу, когда воскрешал мертвых, когда изгонял бесов, когда его пытается убить, он ни разу не обращается к силе молитвы согласия. Потому что это ядерное оружие просто. Когда двое человек соглашаются о любом деле, а мы сегодня закончим собранием на ядерном оружии, мы пальнем за наших детей, за наши семьи во имя Иисуса. Я соглашусь с вами, если вы человек веры, соглашусь с вами о всех Божьих обетованиях. Если тебе нужен человек, который с собой будет согласен, это я. Я верю, что Бог исцеляет твое тело. Я верю, что Бог открывает двери для бизнеса. Я верю, что Бог открывает двери для служения. И то, где ты используешь свою веру, если ты о чем-то веришь, и это праведность, я здесь, я буду с тобой верить, и мы сегодня запустим ядерное оружие. И Христос обращается к нему только в этот момент. Это показывает трагичность, и вот то, как он переживал. Он своим ученикам говорит, что тоска смертельная. Русский синодальный говорит, тоска смертельная, объяла меня. Один комментатор говорит, что фактически слова, которые он использовал, он говорит, смерть смотрит мне в глаза. Вот как я чувствую себя. И он понимал все, что произойдет с ним. Я вам скажу, то, что евангелисты описывают, это была материя. То, что его били, там растерзали, это самое меньшее, что он пережил. Потому что вот то, как грех весь вошел. Знаете, это трудно. Знаете, это похоже, как из стали сделать пластмасс. Его природа изменялась. Он стал насильником, убийцей, гордостью, всем злом, чем мы были, он стал в одно мгновение. И искупил нас, слава Господу. Покой его был в том, что он был уверен. Отец сказал, отец сделает. Потому что Бог не человек, говорит Писание. Он, если говорит что-то, он это сделает. Я имею в виду то, что мы можем взять Божье обетование и верить Богу, и выйти против Голиафа, и не опозориться, а победить. И не опозориться, а победить. Потому что болезнь отступит, мы останемся. Нищета отступит, мы останемся. Беда отступит, мы останемся. Вот чем закончится, когда человек понимает, в кого он верит. И знаете, весь этот проект земли, он для меня, знаете, рассматривал сначала и до конца. Мы знаем, чем все закончится. Он нас не кинул. Мы виноваты были. Мы были в Адаме, когда ломали завет. Когда говорили, отрекаемся от тебя, нашли лучше Бога. Мы были в Адаме, когда все это произошло. А он сказал, я прошу своего сына. Я все исправлю, что вы натворили. 4000 лет готовит, приходит сын, проходит через ужасные вещи, воскрешает из мертвых, аллилуйя. И он говорит, теперь, если кто-то верит, что я и Христос, будешь от Бога рожден. Он сделал это таким простым, что, я вам скажу, моя вера вот в чем. На небе будет большинство. Извините, что скажу, на небе не будет с Днепропетровска только ваша церковь. Некоторые так думают. Господи, как все плохо, какой Днепропетровск большой, а нас тут так мало. И начинаются эти проповеди, не бойся, малое стадо, все будет хорошо. У Христа было 12, и один повесился, один отрекся. Поэтому если нас 9, то мы молодцы, аллилуйя. Я вам скажу, на самом деле, не церковь спасает. Мы придем на небо и прозреем, сколько людей, на которых мы смотрели, они придут на небо. Потому что спасение стало простым. Стало простым, и это сделал Бог. Более того, давайте чуть глубже посмотрим. Мы же стали причиной, почему эта планета стала, какой она есть. Она была лучше. Если бы не мы, она была бы лучше. Грех пришел. Вы знаете, что ученые утверждают, археологи утверждают, на Земле было в много раз больше флоры и фауны. Ученые говорят, что на Земле осталось 5%. Представьте, в Едеме было этих мух, мух вообще не было, слава Господу. всех тараканов, всех жуков, всех животных в много, в разы больше. И, но в грех пришел и все это поломал. То есть та планета, которую мы сегодня имеем, знаете, мы иногда, боже, как красиво. А там ты можешь, и вот весь день, куда ни посмотришь, боже, какая красота. Вот что Бог создал. Мы же это все поломали. Из-за греха, из-за того, что пошли с дьяволом. И смотрите, хорошо, это мои размышления, это не доктрина, но это мое мнение. Я считаю, что во времена Христа было принято решение о том, что этот проект «Земля» закрывается. Как и во времена Христа было принято решение, что проект храма закрывается. Я считаю, что Бог не врет. И когда Христос стоит около храма, ученики говорят, посмотри, как красиво. И он заплакал. И тогда он сказал такие слова. Иерусалим, Иерусалим, ты убивал пророков. Я пришел, как курица, собрать птенцов, я пришел вас собрать. Но вы не захотели. И это была точка невозврата. И он говорит, теперь ваш дом останется пустым. Знаете, некоторые богословы выстраивают такую линию, что Христос пришел и намеренно знал, что Израиль его отвергнет и так далее, что это был план Божий. Я не верю, что Бог врет. Я верю, что была другая идея другого развития. Что Иерусалим мог не... Знаете, что пророчество о падении Иерусалима высказывает именно Христос. И он высказывает его именно, когда его отвергли. То есть он фактически пришел. Я верю, что план А был именно такой, что Израиль примет свою мессию. Что получше все будет выглядеть, чем хотелось бы. Но когда они отвергли его, не было выбора. Храм останется пустой. Разрушит, не останется камня на камне. Придут войска, убегайте. Потому что все, уже точку невозврата прошли. И вы знаете, что Христос говорит своим ученикам? Не грустите. Говорит, один перевод, да, я уйду, чтобы приготовить вам другое место. И он говорит, там будет много обителей. И знаете, читал одного, просто хорошо, это не доктрины. Читал одну статью, один человек высказывает мысль, что будет много планет, целое как, созвездие. И вот читал еще одну статью, человек высказывает, что это будет огромнейшая планета. Знаете, что наша планета очень маленькая на самом деле. Представьте планету в миллионы раз больше. Господи, представляете, сколько водопадов, сколько разных гор, сколько разных пустынь, сколько разных морей, сколько разных пейзажей можно сделать, если планета в миллионы раз больше. Теперь, а он же сказал так, я пойду, обители много. Говорит, если бы не так, я бы вам сказал. Но теперь я иду приготовить все. Мое мнение, вот просто как я думаю, очень не исключено, что я ошибаюсь, потому что это не принципиальные вопросы. Что именно во времена, когда Христос уже был на земле, Троица приняла это решение. Все, эта земля, они уже ее так испоганили, что придется творить новую. Но для меня это тоже Евангелие. В том смысле, он нас не кинул. Это же мы ее испоганили. Я пытаюсь вам сказать, что на Бога можно опереться. И извините, что скажу, из-за того, что вы несовершенны, поэтому вам скажу, даже если ты нагадишь, он тебе поможет это все вычистить. А знаете, что это означает? Я перестаю бояться жить. Я не смотрю вперед и ожидаю. Все будет плохо. Нет, мы будем рожать детей. Мы будем строить семьи. Мы будем строить церкви, послать миссионеров. Знаете, как Самрал говорил, давайте жить свято, как будто бы он придет через мгновение. Но давайте строить планы, как будто бы еще 100 лет, что он не придет. Знаете, я верю, что мы должны в будущее смотреть, ожидая хорошего. Почему? Бог верный. Бог верный, он не только говорит, он делает. Слава Господу. Знаете, второе, про это можно говорить часами. Знаете, я питаю свой дух, я беру разные моменты, вот историю человечества, и думаю, Бог благ, Господи, Бог благ. Люди избирали Гитлера, да, это же голосование было. Бог благ, слава Господу, посмотрите на Германию сегодня. Я вам скажу спасибо Богу, что люди стояли на коленях. Я был на конференции, где немцы стояли на коленях и просили прощения у всех народов, которым они принесли зло. И Бог благ, аллилуйя. Наши люди идут на заработки, мы их победили, да, наказали нехороших, но люди пришли и просили прощения. Бог благословил Германию. Слава Господу. Аминь. Смотрите, второе, что меня ложит на лопатки, это отношение Бога к Аврааму, к завету с Авраамом. Он важен очень. Вы знаете, когда читаешь про Израиль, ну, я бы их убил уже давно. В смысле, ну, всех. Я понимаю Бога, который говорит, Мойша, отойди, просто отвернись на секунду, и потом мы начнем с тобой. Я просто убью всех. Просто. Они доводили его до белого коленя. Хотя и сам Мойша доводил его тоже. Написано, что Бог вышел там из себя, когда, ну, пару раз. Но смотрите, вот что я пытаюсь сказать. Но если на кого-то, про кого-то можно, я вам скажу таким образом. Слушал одного проповедника, он говорит, я бы на месте Бога там то и то сделал. И я не могу понять, как Бог еще до сих пор, вот, ну, и, ну, они же нашего Господа убили. И вот этим, ну, история Израиля очень важна. Я вам скажу, вот если забегая вперед, вот что. Если Бог откажется от Израиля, мы в опасности. Это важно понимать. Если придет такой день, и Бог сказал бы, все, закрыли это, больше нет никакого завета. Я же знаю себя. Я же знаю, что, я не могу гарантировать, что я все правильно буду делать. Если вы умный и все в порядке с головой, и вы честный, вы знаете эту правду. Не можешь сказать, Господи, 100 дней вперед не совершу греха. Не можешь такого сказать. А это означает, что мы в опасности, потому что Бог поломает свои обетования про нас. Поэтому, знаете, смотря на Израиль, это, я вам скажу, это большое доказательство верности Бога. И я не знаю, как с вами, меня это успокаивает. Они грешили. Я имею в виду, так грешили, что ты когда читаешь, думаешь, вы, ну представьте, вчера прошли через Красное море. Какое тебе доказательство нужно? Божьей любви и верности, всемогущества. Мойша застрял на горе, они собирают сережки и выливают золотого тельца. Никто не бьет, уже не рабы. Ну, кто из вас видел, чтобы море разошлось? Я не видел. А представляете, они видели это. Целый народ прошел, как посуху Писание говорит. Проходят дни, не месяцы, не годы, не следующее поколение. Не эти умерли, а рассказывали про бабушки про это. Мы это видели 30 дней назад. И они выливают тельца, начинают поклоняться. Знаете, когда читаешь, ты думаешь, Боже, ну как вы можете так? И тем не менее, он говорит, а мой завет с вами вечный. И он таки довел до обещанной земли, слава Господу. И он исполняет обещание. Он сказал, что это кусок земли ихний. Я вам скажу, хоть бы весь мир воевал с Израилем. Я вам скажу, ну, если у вас есть какие-то вот в этом непонимания, вы должны прийти к пониманию. Это кусок земли всегда будет израильским. Нравится это ООН, не нравится, нравится это Россия, Китай, хоть не знаю, кому бы это не нравилось. Вот так было всегда. Так будет всегда, потому что за этими словами стоит Бог. Один мне говорит, ну ты не знаешь, сколько в Израиле сейчас гомосексуалистов, сколько наркоманов. Это не про это. Это про завет. Это про верность. Я сказал, я так сделаю. Знаете, поэтому, когда, ну если, ну, в 93-м году, когда первый раз был в Израиле, мы встречались с нами, встречу проводил первый советник премьер-министра Израиля. Важный человек, вообще важный. И он проводил там уроки по политэкономике, Израиле, истории Израиля. И потом у нас был один урок, он просто, ну, кто-то попросил, я думаю, что это был пастор Ульф Хакман, он попросил его рассказать свидетельство с войн, которые были в Израиле. И он именно так начал это, говорит, ну, вот эту встречу, да, мы проведем, я этот урок, я вам расскажу, что за, ну, какие войны имело государство Израиль, современное государство Израиль. И, ну, я расскажу вам о сверхъестественных вещах. Знаете, когда это говорит первый советник премьер-министра, это прикольно. Ну, вот услышать от, ну, из уст, ну, высокого чиновника, это интересно. И вот нас было, вот как, ну, нас было 40 человек. И он говорит, вы понимаете, что наши ребята, у нас есть тысячи свидетельств, что когда, ну, вот, ну, наши ребята идут в бой, они видят какие-то существа, которые держат в руках автоматы, вместе с ними идут в бой. Вау! Он говорит, и наши солдаты говорят, мы не знаем, кто это. Раввины говорят, что это ангел. Я тоже не знаю, кто это, но слава Богу, мы побеждаем. И знаете, когда он назвал цифры, сколько танков было в сирийской войне, чтобы вы понимали, Россия снабдила, Советский Союз снабдил сирийскую армию, это, речь идет о тысячах танков. Люди готовились. Когда началась сирийская война, они вышли на голландские высоты, в Израиле был праздник, 3 дня не работало телевидение и радио. Часть Израиля даже не знали, что уже 3 дня идет война. И они специально пришли, когда только пограничники, фактически большинство армии было в отпусках, там, на праздниках. То есть, когда начался уже бой за Израиль, речь идет, 1 к 1000 приблизительно. Знаете, в Израиле сейчас есть памятник солдату, который один остановил, огромную армию танковую, он один остановил. Это известная история. Он просто на своем танке выезжал в место и кричал, по рации кричал, давайте туда 20 танков, я вижу там, оттуда 50 танков. Выезжал в другое место, стрелял, он сам за бой подбил 16 танков и испугал целую армию. Они застряли, развернулись, начали убивать, они поняли, и они между собой говорили, нам же говорили, что нас никто не ждет, их тут тысячи. Один парень подбил 16 танков и испугал целую армию. В смысле, речь идет о какой-то части, да. Люди, знаете, еще одно, что произошло, например, в сирийской войне. Они же когда пришли, вышли с голландских высот, и они остановились и ждали несколько часов. То есть они дали первый залп, первый бой дали пограничники. И он говорит, мы не можем понять, наоборот, идите, сколько там того Израиля, сколько танками проехать, шапками забросать и заплевать. И речь идет об огромной армии. Через 6 дней израильская армия уже была перед Дамаском. 6 дней. И если бы не ООН, сегодня на карте не было бы Сирии. Потому что ООН сказала, все, дальше не идите. Еще шаг сделайте, мы ведем международные войска, не берите столицу Сирии. Они на 100 километров прошли в Сирию. И потом оставили все, сказали, хорошо, ваше это ваше. Вернулись назад на свою территорию, оставили за собой голландские высоты, потому что оттуда постоянно снайперы стреляли по кибуцам. Фактически это когда-то было одного из племен Израилевых. Они сказали, это исторический Бог нам это дал, поэтому это мы не вернем. А вот ваша вся земля, ваши люди, техника, забирайте все. Я пытаюсь вам сказать, что современный Израиль, а мы говорим о тысячах лет, продолжает переживать верность Божью. Верность Божью. Грешат они? Да. Отходили от Бога? Да. Поклонялись другим богам? Да. Роптали? Да. Убивали пророков? Да. Сын Божий пришел, и они его убили. Вот что они натворили. И Бог ни разу не сказал, все, евреи, я вот этот у меня знак на руке верности и завета, я его выжгу и забуду, что вы были. Он продолжает быть верным, потому что он сказал, этот завет вечный. Я вам почитаю что-то от Павла. Смотрите, это про нас. Знаете, когда я смотрю на израильский проект, я утешаю свое сердце, Бог верный. Я ошибался в жизни, я делал неправильно, я парил Бога, я был в неверии, я был в страхах. И это случилось с каждым из нас. Тем не менее, Бог верный. Я пытаюсь вам сказать вот что. Деньги приходят тебе. Бизнесы открываются. Твое здоровье улучшается. Наши дети, с ними будет все хорошо. И Богу нужен кто-то, кто вот так и надумает о нем, что Бог верный. Аллилуйя, Бог верный. Он меня не оставит. Я встретил какую-то заразу, которая вышла с этих ворот, я с ней справлюсь. Во имя Иисуса. Смотрите, что Павел говорит. Есть несколько писаний таких очень интересных. Послание Римской Церкви, 11 глава. Павел несколько глав касается еврейского вопроса. Но в 11 он открытым текстом говорит. Послушайте, это наслаждает именно. Смотрите. Я спрашиваю с 1 стиха. Неужели Бог отверг свой народ? Никак. Слава Господу. Ибо и я израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении. Мы говорим о тех, кто на днях, прошли какие-то года, убили Господа Иисуса Христа. И Павел говорит о тех, некоторых из нас это душило.
Знаете, ну, некоторые славяне, они так думают, ну, у нас есть такие люди, у нас на Западе там есть такие. Вот когда общаешься там с какой-то бабушкой, она говорит, эти евреи убили нашего Господа. И у нас на Западе есть даже такие иконы, да, стоит мама Мария в украинской вышиванке, держит Господа Иисуса на руках, а сзади православный храм. И когда люди, ну, эти люди настолько далеки просто, что ты говоришь, какой православный храм? Не было православия. Как это не было? А куда Иосиф с Марией принесли младенца? Они же в храм принесли. Так, весь еврейский храм. Как в еврейский? Так Мария же с Иосифом еврей. Мария еврейка? Я говорю, тогда, а что же у нее славянское имя? Ну, представляете, вот ну, люди вот так думают. Да? Мария для них это украинка. Как же по-другому? И как это наша украинка родила Господа, а эти жиды его распяли? Кстати, вот многие люди так думают. Господи. И когда люди прозревают, что это было в Израиле, что это был иудаизм, что это храм, который Ирод построил, и Иисуса принесли в храм, еврейский храм. И никакого христианства вообще не было. Что с него начинается христианство? Вот люди именно прозревают. Теперь посмотрите. Некоторые люди вот именно раздражают это. Позвольте, вот сейчас скажу то, что может ударить. Я слышу это от христиан. Я здесь это вижу. У нас это не так явно, как у вас здесь. Идешь по городу, это евреев, это евреи построили, это евреям принадлежит. Я вижу, как божьих людей, извините, что скажу, это раздражает. Эти евреи тут везде. Они захватили все здесь, бизнес контролируют. Знаете, что в Америке 70% бизнеса контролируют евреи. Вот сейчас послушайте. И знаете, какая идея у нас есть? Вот церкви. Евреи должны съехаться все в Израиль. От земля, которую им Бог дал. Но это неправда. Бог, заключая завет с Авраамом, он ему сказал, ты станешь наследником мира. Кто-то знает. Он не сказал, что он им даст наследство только израильскую землю. Он сказал это Аврааму. Я сделаю тебя наследником мира. Знаете, поэтому, когда слышу от людей, эти евреи, они везде, я слышу, Божьи обетования исполняются. Они контролируют все. Бог так и сказал. Теперь, если Бог это сделал с ними, а мы через веру стали детьми Авраама, то я наследник чего? Мира. Вот он умный, понимает. Я наследник мира. Я вам скажу, что я ожидаю покрыть служением весь мир.
Аллилуйя.
Алло. Аминь. И сегодня во всю пастора увидел, да, что мы Царство Божие. Там у вас написано. Внутри меня и от меня, через меня. Почему мы можем верить в такое? Если Бог не кинул Авраама, Он не кинет тебя.
Аминь.
Если у тебя есть мечта о всемирном бизнесе, это хорошая мечта. Алло. Почему мы можем верить в большие вещи? Потому что через веру я сын Авраама, я дитё Авраама. И так же, как он стал наследником мира, я имею то же обетование. Я пытаюсь сказать, что ну каких 4-5 спутников я хочу покрыть планету служением. Вот мечта, которая у меня в сердце есть. Ну, сейчас первый этап, который мы видим, 3 спутника, чтобы покрыть русскоязычную часть планеты. Я собираюсь говорить всему миру. И моя смелость и уверенность стоит на верности Бога Аврааму. Потому что если он ему обещал и сделал, то все обетования, которые я получил, они произойдут. Вот почему сегодня Бог исцеляет тебя. Вот почему вот это собрание, Господь изливает помазание, некоторым из вас пришло время оставить работу на дядю и открыть свое дело. Аминь. А некоторым из вас открыть бизнес, где люди на тебя работают. И чтобы это плодилось, размножалось и наполнило землю. Алло. Понимаете, почему, откуда может взяться смелость верить в большие вещи? Потому что Бог сказал, и Он сделает. Бог говорил, и Он делает.
Вот почему то видение, которое вы как церковь имеете, я говорю, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, овладейте ею. Бог хочет видеть много мировых служений. Много мировых служений. Много мировых бизнесов. Слава Господу. Знаете, когда смотрю на тетю Мэри Кей, ну, Царство ей Небесное уже успокоилось. Ой, успокоилась, наверное, тоже. Но тетке было 60, если я хорошо помню, 2 года, когда к ней пришла идея начать бизнес, чтобы миллионы женщин по всему миру, не оставляя заботу о детях, возможно, имея маленьких детей или беременные, когда они, чтобы они могли работать и зарабатывать деньги. Компания Мэри Кей, она христианка была, бабушка Мэри Кей, была верующей женщиной. Она дала миру самое большое количество женщин-миллионеров. Одна христианка помогла миллионам женщин по всему миру зарабатывать несколько часов в день, проводя встречи и предлагая косметику. Когда читаешь ее материалы, она всегда верила в мировой бизнес. Я однажды в Далласе проводил конференцию, и мы едем с переводчиком. И уже красивое здание такое. Большое, ну, не знаю, какие-то 30 этажей каких. Я говорю, а что здесь? Он говорит, так это офис Мэри Кей. Бабульке 62 года. Бабульке. Ты не бабулька. Извините, что говорю. Ты же не бабулька. С руками, с ногами, с головой, с ушами. И тебе не 62, представляешь? Бабульке было 62. Она создала мировую корпорацию. Я пытаюсь сказать, что некоторые люди начали с болота, не как ты. Апостол Павел начал с такого болота, что его каждая собака христианская знала, что это убийца. Что из-за него сотни христиан по тюрьмам. И когда он пришел в Иерусалим, чтобы, когда он уже обратился, он пришел в Иерусалим, люди прятались от него, как от монстра. О нем говорили детям на сон. Если ты встретишь Савла, беги. Потому что этот подонок разрушил столько семей. Некоторые из вас, вы пришли, у вас хорошее образование, вы никого не убили. Я пытаюсь вам сказать, что у вас лучший старт, чем у апостола Павла. Смотрите, речь идет вот о чем. Если мы примем в свое сердце вот такое ожидание и такое понимание, что Бог сказал свои слова, Он их исполнит, то нет ограничения, что Бог способен сделать через тебя, через меня, через любого из нас. И нет никакого оправдания. Возраст, Бог бабулек использует. Господи, прости. Это воскресенье на собрании нельзя говорить. Если Бог мог использовать других людей, Он может использовать тебя. Скажи аминь на это. Скажи аминь на это. В этом месте скажем, скажи, Бог верный. Скажи это, Бог верный. Скажи это, Бог верный. Прежде чем мы закончим, и мы сейчас будем молиться. Я имею в виду то, что я верю, что мы сегодня имеем право, мы сегодня имеем право прийти к Богу и, ожидая исполнения обетований, получить то, где ты видишь нужду. Если у тебя дома не все хорошо, я вам скажу, но Бог способен изменить твою жизнь. Он способен. Если ты никогда, тебе кажется, никогда уже не буду счастлив, Бог способен изменить всю твою жизнь. Слава Господу. Изменить отношения, изменить, ну, все внутри. Все поменять может Бог, слава Господу. Бог может детей изменять, Бог может мужей изменять, Бог может тебя изменить. Может быть, ты сам в себе полон конфликта уже несколько лет. Тебе кажется, никогда вот ничего хорошего уже не произойдет. Бог может все эти конфликты уладить, все исправить в тебе, чтобы ты мир с собой нашел. Слава Господу, слава Господу. Смотрите, последнее писание, и мы придем к молитве. Фактически вот почему мы уверены, что все будет хорошо. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Апостол Павел говорит в послании евреям, 10 главе. Смотрите. Итак, братья, имея дерзновение или смелость входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением очистив сердце от порочной совести и омыв тело водой чистую. Будем держаться исповедание, упование неуклонно, ибо... Ибо что? Ибо верен. Тот, кто дал обетование. Смотрите, вот почему мы ожидаем хорошего. Вот почему, знаете, вот когда сейчас, вот иногда читаешь, думаешь, Боже мой, неужели это происходит с нашей страной? Я говорю, во имя Иисуса Христа вся эта нечисть уйдет. Все это выравнивается во имя Иисуса. Все будет хорошо с нашими городами, с нашей страной. Все будет хорошо с той правильной, неправильной нашей демократией. Все будет хорошо с церковью Украины. Слава Господу! Аминь! Я вам скажу, ну, на самом деле, я молюсь искренне о России. Я буквально несколько месяцев назад проводил конференцию в Крыму. У нас было каких 400 служителей с России, каких 150 с Белоруссии, 150-200 с Украины. Сотни служителей. У нас была целая конференция в Крыму. Я последний раз видел службу безопасности на собраниях в 84-м году. Я провожу собрание, приезжают люди в ФСБ. Начинают фотографировать, кого-то по спискам вытягивать. Это не придет больше на эту землю. Это больше не придет на эту землю. Это уже ушло навсегда. Мы больше, я говорю, во имя Христа, это не придет в наши города. Потому что служба безопасности помогает церкви. Потому что во имя Иисуса Христа в нашей земле служба безопасности помогает церкви, помогает, чтобы все было хорошо. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Спасибо Господу. Я пытаюсь сказать то, что Бог дал какие-то обещания уже нашей стране. Мы столько пророчеств слышали сами за эти года, что Бог будет делать с этой страной, через миссию, через... Я вам скажу, ну, правда такая, что у Бога есть народ, мессианский народ. Я не в смысле, знаете, болезни, там, ну, что знаете, мы народ с миссией. Я про то, что так сложилось исторически, что украинцы слуги по своему сердцу. А Бог ищет слуг. Мы же приезжаем в чужой народ, мы не заставили ни один народ говорить на нашем языке. Мы на своей земле делаем служение на иностранном языке. Только чтобы вам удобно было. Знаете, что это? Это дух слуги. Потому что, ну, украинцы показывают, что ценность царства важнее, чем наша культура, язык и так далее. И знаете, для миссионера это один из важнейших вопросов. Нам нужно приехать в другую страну и не культуру туда привезти, а Христа.
Аминь.
И мы способны это делать.
Да.
И знаете, я не раз слышал пророчества людей Божьих с большими именами, которые говорили, что с Украины выйдут тысячи миссионеров по всему миру. И Бог говорил о том, что приходит время, когда большие деньги будут высвобождены в миссию. Большие деньги, аллилуйя, чтобы был оплачен всемирный евангелизм. Я вам скажу, мы ждем этого.
Аминь.
Поэтому не беда будет умножаться, не зло будет умножаться, праведность будет умножаться. Хорошая вещь. Почему? Потому что верен обещавший. И Павел говорит, мы смело приходим к престолу благодати, чтобы получить помощь, чтобы Бог двигался, потому что он верен. Слава Господу. Аминь.